Лиза перешла улицу, чтобы посмотреть на беднягу. Юноша лежал, вытянувшись во весь рост, страшно бледный, с закрытыми глазами. На одной из прядей его белокурых волос запеклась кровь. В толпе говорили, что рана не опасна. Малый сам виноват, что постоянно выкидывает в подвале разные штуки. Предполагали, что он хотел перепрыгнуть через один из столов, где резали птицу. Это была его любимая игра. И ударился головой о камень. Мадмуазель Саже прошептала, указывая на плачущую Кадину. «Должно быть, вот эта плутовка толкнула его. Они всегда прячутся вдвоем по разным закоулкам». Маржале, очнувшийся на свежем воздухе, широко раскрыл удивленные глаза. Он обвел взглядом всех присутствующих и, увидев лицо склонившейся над ним Лизы, кротко и виновато улыбнулся ей с ласковой покорностью. Пострадавший как будто не помнил, что произошло между ними. Лиза, успокоившись, сказала, что его необходимо сейчас же отнести в больницу, и она придет его навестить и принесет ему апельсинов и бисквитов. Голова Маржалена в изнеможении снова опустилась. Когда понесли носилки, Кадина пошла проводить их, повесив на шею свой лоток, эту лужайку из зеленого мха с натыканными на ней букетиками фиалок. На них катились теперь жгучие слезы цветочницы, не замечавшей, что она сжигает бедные цветы своим тяжким горем. Возвращаясь к себе в колбасную, госпожа Кеню услыхала, как художник, пожимая руку ее деверю Флорану, говорил ему вполголоса: «Ах, проклятый мальчишка! Он испортил мне сегодняшний день. Впрочем, мы все-таки погуляли на славу». Клод и Флоран вернулись действительно измученные, но счастливые. От них пахло вольным воздухом полей. В тот день еще до рассвета госпожа Франсуа продала все свои овощи, и они отправились втроем за повозкой на улицу Монторгейль, в харчевню «Золотой компас». Это было как бы предвкушением деревни в стенах Парижа. Позади ресторана «Филипп», до второго этажа, разукрашенного деревянной резьбой с позолотой, расположен двор, какие бывают на фермах, темный и полный жизни, пахнущий свежей соломой и лошадиным навозом. Стаи кур копаются клювом в мягкой земле. Постройки из позеленевшего дерева, лестницы, галереи, дырявые крыши примыкают к соседним старым домам. В глубине двора под грубо сколоченным навесом дожидался Валтасар в полной упряжи, спокойно жуя овес в привязанном к недоустку мешке. Добрый конь мелкой рысью спустился по улице Монторгейль, радуясь быстрому возвращению в Нантер. Но он отправлялся не порожняком. Зеленщица заключила договор с компанией, взявшей на себя очистку центрального рынка. Два раза в неделю госпожа Франсуа увозила полный воз листьев, который брали большими вилами, из кучи отбросов, засорявших площадку. Они являлись прекрасным удобрением. Несколько минут спустя повозка была наполнена до краев. Клод с Флораном растянулись на этом пышном ложе из зелени. Госпожа Франсуа взяла в руки вожжи, и Валтасар тронулся неторопливым шагом, склонив немного голову, так как ему приходилось вести порядочную тяжесть. Поездка была задумана давно. Зеленщица смеялась от удовольствия. Она любила обоих приятелей и обещала угостить их такой яичницей с салом, какой не достанешь в негодном Париже. А гости предвкушали удовольствие от того, что проведут в лени и скитаниях целый день, едва занимавшийся на востоке. Нантер манил издали, как поджидавшая их чистая радость. «Ну как, удобно вам, по крайней мере?» — спросила госпожа Франсуа, сворачивая на улицу Пон-Нёв. Клод поклялся, что подстилка мягка, как матрац новобрачный. Растянувшись на спине, заложив руки за голову, они смотрели на бледное небо, в котором гасли звезды. Проезжая улицы Ривули, Клод и Флоран молчали, пережидая, пока скроются из виду дома, и слушая, как почтенная огородница ласково разговаривает с Валтасаром. «Не торопись, старина, не надрывайся. Нам некуда спешить. Потихоньку доедем». На Елисейских полях художник, который видел теперь по обеим сторонам дороги одни лишь вершины деревьев, выступающий на фоне зеленой стены Тюильрийского сада, вдруг очнулся. Проезжая мимо улицы Руль, Клод посмотрел на боковой портал церкви святого Евстафия, видневшийся вдали под гигантским навесом одного из скрытых проходов центрального рынка. Клод постоянно возвращался к рынку, пытаясь найти в нем известный символ. «Какое странное сочетание», — сказал он. «Этот кусочек церкви в рамке чугунного пролета. Одно убьет другое. Железо убьет камень. И этого недолго дожидаться. Вы верите в случайность, Флоран? Мне кажется, не одни практические соображения привели к тому, что розетка храма попала в середину центрального рынка. Тут, видите ли, целое откровение. Современное искусство, реализм, натурализм, назовите как угодно, выросло бок о бок со старинным искусством. Вы не разделяете моего мнения?» Флоран хранил молчание, и художник продолжал. «Впрочем, эта церковь не отличается чистотой архитектурного стиля. Умирание средних веков сочеталось здесь с младенческим лепетом эпохи Возрождения. Заметили вы, какие теперь строят церкви? Они похожи на все, что угодно, на библиотеки, обсерватории, голубятни, казармы. Но, конечно, никто не думает о том, что в них обитает Господь Бог. Прежние каменщики, служившие Господу Богу, перемерли. И умнее всего было бы не строить больше этих безобразных каменных громад, куда нам некого поселить. За все наше столетие, с самого его начала, у нас был сооружен единственный оригинальный памятник. Памятник, не являющийся ничьей копией, который вырос вполне естественно из почвы нашей эпохи. Это центральный рынок, Флоран. Смелое произведение, что не говорите. Но оно является пока лишь робким проблеском 20 века. Вот почему, клянусь честью, церковь святого Евстафия отошла на задний план. Святой Евстафий со своей розеткой пустует без набожных молельщиков, а рынок рядом с ним расширяется и грохочет полной жизни. Так мне это представляется, милейший. «Однако ж и мастер выточить лясы, господин Клод», — заметила, смеясь, тетушка Франсуа. «Даже Валтасар навострил уши. Ну, пошел, Валтасар!» Повозка медленно поднималась в гору. В этот ранний час улица с чугунными стульями вдоль обоих тротуаров и с лужайками, которые прерывались зеленой чашей кустов, уходившей вдаль в синеватую тень деревьев, была пустынна. На круглой площадке им встретился всадник с амазонкой, ехавший мелкой рысью. Флоран, устроивший себе изголовье из кучи капустных листьев, по-прежнему смотрел на небо, разгоравшееся ярким заревом. Время от времени он закрывал глаза, чтобы лучше чувствовать утреннюю свежесть, бесконечно счастливый, что может уйти подальше от рынка и подышать чистым воздухом. Приятное настроение до того захватило Флорана, что он молчал, даже не слушая рассуждений Клода. «Еще те, кто вкладывает свое искусство в коробку для игрушек, пожалуй, лучше других», — продолжал Клод после некоторого молчания. «Это они придумали афоризмы «наука не создает искусство, промышленность убивает поэзию». И вот все глупцы начинают плакать над цветами, точно кто-нибудь помышлял непочтительно относиться к цветам. В конце концов, это меня положительно раздражает. Мне хотелось бы ответить на это хныканье вызывающими произведениями. Было бы забавно произвести маленький переполох среди этих добрых людей. Хотите знать, какое было самое лучшее из моих произведений с тех пор, как я работаю? Произведение, о котором я вспоминаю с полным удовлетворением. Это целая история. В прошлом году, в канун Рождества, я был у своей тетки Лизы. Приказчик Агюст, знаете, этот идиот, устраивал праздничную витрину. Ах, негодяй. Увидев, как бездарно он группирует тона, я вышел из себя. Я попросил его убраться оттуда и сказал, что изображу ему эту штуку по-настоящему. Вы понимаете, у меня были в распоряжении самые яркие колеры. Красный цвет языков, шпеки, желтизна маленьких окороков, лазурь бумажных обрезков, розовый цвет початой ветчины, зелень вереска. Но особенно хорош был черный цвет кровяных колбас, великолепный колорит, которого я потом ни за что не мог добиться на своей палитре. А бараньи сальники, сосиски, печёночные колбасы, Свиные ножки в сухарях давали мне серые тона необыкновенно изящных оттенков. Тогда я создал настоящее произведение искусства. Я взял блюда, тарелки, миски, вазы. Я стал накладывать краски. Я воздвиг удивительный натюрморт, взвивавшийся яркими красочными ракетами, которые рассыпались искуснейшей гаммой тонов. Красные языки высовывались со жгучей алчностью, а черные кровяные колбасы врывались мрачной нотой в светлое пение сосисок, словно предостерегая от жесточайшего несварения. Я изобразил обжорство сочельника, полночный час, посвященный жратве, жадность желудков, истощенных песнопениями. Наверху я поместил огромную индюшку, под кожей ее белой груди проступали темные пятна трюфелей. Выставка, нечто вроде чрева, окруженного сиянием, получилась варварской и великолепной, и мазки были брошены с такой жестокой насмешкой, что публика, взбудораженная ярко пылавшей витриной, не отходила от окна. Когда тетка Лиза вернулась из кухни, она испугалась, вообразив, что я поджег в ее лавке сало. Индюшка же показалась моей тетушке до того непристойной, что она вытолкала меня за дверь, а Агюст тем временем стал приводить витрину в прежний порядок, обнаружив при этом всю свою глупость. Конечно, этим грубым животным никогда не понять всей прелести красного пятна рядом с серым пятном, но все равно это был мой шедевр. Я никогда не создавал ничего лучшего. Клод с улыбкой умолк, погруженный в воспоминания. Повозка достигла триумфальной арки. Из широких улиц, окружающих громадную площадь, лились на эту возвышенность сильные струи воздуха. Флоран поднялся и сел, вдыхая впервые аромат травы, поднимавшийся от городских укреплений. Он повернулся в ту сторону и не смотрел больше на Париж. Его прельщали сельские виды вдали. Недалеко от улицы Лоншан госпожа Франсуа показала ему место, где она его подобрала. Флоран погрузился в глубокую задумчивость. Он смотрел на зеленщицу. Она держала в слегка вытянутых руках вожжи и казалась такой здоровой, спокойной, гораздо красивее Лизы. Голова ее была повязана платком, низко спускавшимся на лоб, кожа загорела, а лицо дышало грубоватой добротой. Когда госпожа Франсуа слегка щелкала языком, Валтасар, навострив уши, бодрее шагал по мостовой. По прибытии в Нантер повозка свернула влево, въехала в узкую уличку, стиснутую между каменными оградами, и остановилась в самом конце тупика. Здесь, как выражалась зеленщица, был край света. Надо было выгрузить капустные листья. Клод с Флораном не позволили оторвать от дела работника, занятого рассадкой салата. Они вооружились вилами, чтобы сбросить всю кучу в навозную яму. Это их забавляло. Клод очень любил навоз. Кожура овощей, нечистоты рынка, отбросы, падавшие с этого гигантского стола, словно продолжали жить, возвращаясь туда, где произрастали овощи, чтобы согреть теплым перегноем новые поколения капусты, репы и моркови. Они вырастали вновь в виде превосходных плодов и опять попадали на рыночную площадку. Париж все гноил и все отдавал обратно земле, которая без устали возмещала ущерб, нанесенный смертью. «Постойте», — сказал Клод в последний раз, взмахнув вилами. «Вот капустная кочерыжка, я ее узнаю. Она, по крайней мере, в десятый раз вырастает вон там в углу, возле абрикосового дерева». Эта острота рассмешила Флорана. Но он снова стал серьезен и принялся медленно прохаживаться по огороду, пока Клод зарисовывал конюшню, а госпожа Франсуа приготовляла завтрак. Огород представлял собою длинную полосу земли, разделенную посередине узкой дорожкой. Он шел немного в гору, и на самом верху, если поднять голову, можно было видеть низкие казармы Мон-Валериена. Живые изгороди отделяли огород от других участков. Очень высокие стены боярышника замыкали горизонт зеленой завесой, так что во всей окрестности один только Мон-Валериен как бы вытягивался из любопытства, чтобы заглянуть через забор во владение госпожи Франсуа. Необыкновенная тишина царила на этих невидимых просторах. Над огородом, окруженным со всех четырех сторон изгородями, поднимался горячий воздух, до одури нагретый майским солнцем. Слышалось только жужжание насекомых, чуялась сонливость счастливого произрастания. По какому-то потрескиванию, по каким-то легким вздохам можно было, казалось, проследить рождение и рост овощей. Квадраты, засаженные шпинатом и щавелем, грядки моркови, редиски, репы, большие грядки картофелей и капусты расстилались правильными полосами чернозема, зеленеющего султанами листьев. Далее ровные борозды салата, лука-порея, сельдерея напоминали оловянных солдатиков на параде, а зеленый горошек и бобы начинали уже обвивать своими тонкими стебельками голый лес прутьев, который в июне обещал обратиться в густую чащу. Тут нельзя было найти ни одной сорной травинки. Огород похож был на два параллельно положенных ковра с аккуратным зеленым рисунком на красноватом фоне, которые тщательно чистили каждое утро щеткой. Дорожку же обрамлял по обе стороны серый бордюр из тмина. Флоран прохаживался взад и вперед, вдыхая запах тмина, согретого солнцем. Его глубоко радовали покой и опрятность земли. Уже более года видел он только измятые от толчков в повозках овощи, вырванные накануне и еще сочившиеся кровью. Ему было приятно видеть, как они спокойно живут у себя дома, в черноземе, совершенно здоровые. У капусты была широкая добродушная физиономия. Морковь выглядела весело, листья салата бежали гуськом с ленивой беззаботностью. После этого центральный рынок, который Флоран покинул утром, показался ему обширным складом костей, вонючим обиталищем смерти, где валялись только трупы живых существ, и происходил процесс разложения. Флоран замедлил шаги. Он отдыхал на огороде госпожи Франсуа, словно после долгой ходьбы среди оглушительного шума и отвратительных миазмов. Галдеж и зловонная сырость павильона морской рыбы были далеко. Флоран возрождался на чистом воздухе. Клод был прав. Все умирало на рынке. Земля — это жизнь, извечная колыбель, здоровье мира. «Яичница готова!» — крикнула зеленщица. Усевшись втроем за стол на кухне, дверь которой была распахнута навстречу солнцу, они так весело принялись за еду, что госпожа Франсуа с восхищением смотрела на Флорана, повторяя при каждом куске: «Вы стали совсем другим. У вас точно 10 лет свалилось с плеч. Этот негодный Париж придает вам такой мрачный вид. Мне кажется, что в ваших глазах отражается теперь солнышко. Знаете, большие города ничего не стоят. Вам следовало бы перебраться сюда». Клод смеялся, говорил, что Париж великолепен. Он защищал даже его канавы, несмотря на всю свою любовь к деревне. После полудня госпожа Франсуа и Флоран очутились одни на краю огорода, в уголке, где росло несколько фруктовых деревьев. Они уселись на траву и занялись серьезным разговором. Огородница давала ему дружеские советы. Она подробно расспрашивала Флорана о его жизни, о том, что он рассчитывает делать впоследствии, искренне предлагая свою помощь, если она когда-нибудь понадобится для его счастья. Флоран был глубоко тронут. Никогда еще женщина не говорила с ним так тепло. Госпожа Франсуа производила на него впечатление здорового и крепкого растения, выросшего, как и ее овощи, на черноземе огорода, тогда как разные лизы, норманки, красавицы рынка представлялись ему подозрительным мясом, разукрашенным для витрины. Он насладился здесь несколькими часами полного благополучия, избавившись от сводивших его с ума запахов пищи, возродившись в здоровых соках на лоне природы, подобно той капусте, которая, по словам Клода, более 10 раз вырастала на его глазах. Около 5 часов приятели распрощались с госпожой Франсуа. Они решили возвратиться пешком. Зеленщица проводила их до конца узкой улицы и, удержав на минуту руку Флорана в своей руке, тихо сказала ему: «Приезжайте, если у вас будет какое-нибудь горе». С четверть часа Флоран шел молча. На душе у него опять становилось мрачно, и он говорил себе, что оставляет здесь частицу своего здоровья. Дорога от Курбуа была покрыта белой пылью. Они с Клодом любили отдаленные прогулки, и их толстые сапоги громко стучали по твердой почве. При каждом шаге от каблуков поднимался маленький дымок. Солнце освещало дорогу косыми лучами. Тени обоих пешеходов вытягивались поперек мостовой так несоразмерно, что их головы доходили до другого края и мелькали на противоположном тротуаре. Клод размахивал руками, шел широким, ровным шагом и довольный, с улыбкой смотрел на обе тени. Во время ходьбы он раскачивался всем корпусом, делая плечами движения, которые еще усиливали раскачивание. Потом, как бы очнувшись от задумчивости, художник произнес: «А знаете ли вы борьбу толстяков с тощими?» Удивленный Флоран ответил отрицательно. Тогда Клод увлекся и принялся расхваливать эту серию эстампов. Он привел несколько эпизодов. Готовые лопнуть толстяки собираются приступить к вечернему жранью, а тощие, похожие на жерди, скрючившись от голода, завистливо заглядывают к ним с улицы. Или еще другая картина. Толстяки сидят за столом, надув щеки, и выгоняют вон тощего, похожего на кеглю среди шаров, который осмелился смиренно войти. Художник видел в этом целую житейскую драму и в конце концов разделил всех людей на тощих и толстяков, на две враждебные группы, из которых одна пожирает другую, отращивает себе брюхо и благоденствует. Наверное, заметил художник, Каин был толстяком, а Авель — тощим. Начиная с первого убийства, ненасытная жадность высасывала кровь у меньших людей. Это беспрерывная пирушка, где сильный пожирает слабого, где каждый стремится проглотить другого, а его, в свою очередь, проглатывает сосед. Знаете что, милейший, остерегайтесь толстяков. Клод на минуту умолк, продолжая следить за двумя тенями, которые еще больше удлиняло заходящее солнце. Наконец он прошептал: «Ведь мы с вами тощие, понимаете? Скажите, много ли займешь под солнцем места с такими плоскими животами, как у нас?» Флоран с улыбкой взглянул на обе тени, но Клод рассердился и воскликнул: «Напрасно вы смеетесь. Что касается меня, то я страдаю, принадлежа к разряду тощих. Будь я толстяком, я бы спокойно писал, у меня была бы прекрасная мастерская, а свои картины я продавал бы на вес золота. А между тем я тощий, то есть я хочу сказать, что выбиваюсь из сил в поисках необычайного, а толстяки пожимают плечами. Когда я буду умирать, от меня без сомнения останутся лишь кожа да кости, я так отощаю, что когда придет пора меня хоронить, я умещусь между двумя листами книги. А вы-то? Ваша худоба просто феноменальна. Вы настоящий царь тощих, клянусь честью. Вспомните вашу ссору с рыбными торговками. Как великолепны были эти гигантские бюсты, наседавшие на вашу узкую грудь. А ведь они действовали по инстинкту. Они охотились на тощего, как кошки охотятся на мышей. Видите ли, в принципе, толстяк питает такое отвращение к тощему, что чувствует потребность прогнать его с глаз долой при помощи зубов или пинка ногой. Вот почему на вашем месте я принял бы меры предосторожности. Кеню Градели — толстяки. Мегюдены — толстяки. Одним словом, вы окружены со всех сторон толстяками. Меня бы это встревожило». «Ну а Гавар, мадмуазель Саже, а ваш приятель Маржален?» — спросил Флоран, продолжая улыбаться. «О, если хотите, я расквалифицирую всех наших знакомых. У меня в мастерской давно хранятся в одной из папок их портреты с обозначением, к какому разряду они принадлежат. Это целая глава из естественной истории. Гавар, например, толстяк, но толстяк, прикидывающийся тощим. Довольно часто встречающаяся разновидность. Мадемуазель Саже и госпожа Ликер — тощие, впрочем, очень опасного разряда. Отчаянные тощие, способные на все, только бы разжиреть. Мой друг Маржален, юная Кадина, Сарьетта, трое толстяков, еще невинных, наделенных скромным аппетитом молодости. Надо заметить, что толстяк, не успевший состариться, очаровательное существо. Но вот ли Бигр настоящий толстяк, верно? Что же касается ваших политических друзей, то это в большинстве тощие. Шарвек, Леманс, Логар, Лакайль. Я делаю исключение только для толстого дуралея Александра и для этого необычайного Робина. Вот кого мне было трудно раскусить. Художник продолжал разглагольствовать в том же духе на всем пути от моста на Или до Триумфальной арки. Он возвращался то к одному, то к другому и заканчивал некоторые портреты обрисовкой какой-нибудь характерной черты. Логар, по его мнению, был тощий, с животом между плеч. Красавица Лиза вся ушла в живот, а красавица-норманка в бюст. Мадемуазель Саже, наверное, пропустила в жизни случай разжиреть, потому что ненавидела толстяков, презирая в то же время тощих. Гавар подвергает риску свой жир и кончит тем, что умрет плоским, как клоп.
«Ну а госпожа Франсуа?» — спросил Флоран.
Клод пришел в большое замешательство от этого вопроса. Он подумал и сказал: «Госпожа Франсуа, госпожа Франсуа». «Нет, мне не приходило в голову причислять ее какому бы то ни было разряду. Она славная женщина, вот и все. Она не принадлежит ни к толстякам, ни к тощим, черт возьми». Оба рассмеялись. Приятели дошли до Триумфальной арки. Солнце стояло на горизонте так низко, в уровень с Сюренскими холмами, что громадные тени обоих пешеходов протянулись на белом памятнике двумя черными полосками очень высоко, выше громадных статуй, точно две черты, проведенные углем. Это еще больше рассмешило Клода. Он стал размахивать руками, согнулся и, наконец, проговорил, удаляясь: «Вы заметили? Когда солнце село, наши головы коснулись неба». Однако Флоран перестал смеяться. Париж снова овладел им. Париж, который теперь пугал его, тогда как прежде в Кайене стоил ему стольких слез. Когда он дошел до центрального рынка, сумерки сгустились. В воздухе стоял удушливый смрад. Флоран опустил голову, вступая в кошмар гигантской снеди, сопутствуемый приятным и меланхолическим воспоминанием о проведенном дне, полном здоровья и пропитанном благоуханием тмина.